участии в возобновлении переговоров между Белградом и Приштиной о будущем статусе края. В среду этот вопрос обсуждался в Вене на встрече высокопоставленных дипломатов США, Великобритании, Франции, Германии и России.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в нашей программе. Новый лагерь экологов под Ангарском. Протесты против переработки ядерных отходов продолжаются. Погружение на дно Северного Ледовитого океана состоится. Неисправность на теплоходе «Академик Федоров» российской полярной экспедиции устранена. Мощный взрыв в Ленинградской области на газопроводе. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Минувшей ночью под Санкт-Петербургом в районе населенного пункта Лаврики произошли два взрыва на магистральном газопроводе, после чего начался сильный пожар. Пламя было видно даже петербуржцам. Как сообщается, пострадавших в результате этого ЧП нет. Подробности в репортаже нашего корреспондента Татьяны Волович.
Взрывы, которые прогремели на границе Петербурга и Ленинградской области в районе поселка Лаврики, разбудил многих горожан и заставил поволноваться, так как версий произошедшего в отсутствии официальной информации рождалось довольно много. Говорили, что взорвалась Северная ТЭЦ, что упал самолет, что горит институт прикладной химии, где производят ракетное топливо. Пламя от пожара было видно даже из центра города. Вот как описывает увиденное в первый момент один из очевидцев.
Было такое, как гриб в небе, такой звук. И как этот гриб, как он появился, он недолго был, где-то секунд 5-10, и свет начал почему-то моргать.
Позже стало известно, что взрыв произошел на подземном газопроводе, соединяющем Северную ТЭЦ с поселком Лаврики. А скачки напряжения, как объяснили энергетики, были связаны с аварийным отключением двух линий электропередач. Но затем, после того, как выяснилось, что рядом расположенной подстанции ничего не угрожает, подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме. Взрывной волной из земли на поверхность вынесла часть трубы, по которой шел газ высокого давления длиной около 50 метров и диаметром 800 миллиметров. Металлическую конструкцию, которую, судя по всему, многие приняли за падающий самолет, отнесло метров на 30. На месте образовалась воронка глубиной до 4 метров, шириной около 6 метров и длиной 40 метров. Огонь от пожара перекинулся на лесной массив. Его-то горение и видели многие горожане. Как сообщил начальник управления МЧС России по Петербургу Леонид Беляев, ночное происшествие обошлось без жертв.
Ни погибших, ни пострадавших на месте аварии никого не было. То есть это все произошло в районе болота. Людей там никаких в момент возгорания не находилось. Жизнедеятельность города не нарушалась.
Северная ТЭЦ с 21 июля находится на плановой профилактике, и если бы не это обстоятельство, последствия взрыва могли бы быть более серьезными. Но в первый момент на место происшествия прибыли не только пожарные, но и представители всех силовых ведомств региона. Ждали и губернатора области Валерия Сердюкова, однако он, видимо, после доклада о том, что взрыв не принес серьезных разрушений и обошелся без жертв, не приехал. Интересный комментарий дал агентству Фонтанка.ру начальник областного МЧС Владимир Кудрявцев. Цитирую. «Таких взрывов у нас происходит 3-4 в год. Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Просто это случилось неподалеку от города и было видно. Вот все и переполошились». И спасатели, и сотрудники правоохранительных органов версию о теракте посчитали несостоятельной, так как эпицентр взрыва находился в достаточно пустынном месте. И практически сразу же возникла версия об изношенности трубопровода, проложенного более 30 лет назад. Взрыв же мог произойти из-за тления торфа на этом участке. Все это предстоит выяснить дознавателям, которые работали на месте аварии. Пожар был потушен к 2 часам ночи, а уже с рассветом на место происшествия стала прибывать техника Лентранс. Газа, которому принадлежит взорвавшийся трубопровод. Но официальные комментарии пресс-служба предприятия пока дать не готова. По мнению заместителя генерального директора Петербург-регионгаза Сергея Густова, на ремонт трубы уйдет не более 2 суток. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Под Ангарском, недалеко от местного электролизного химического комбината, появился новый палаточный лагерь. Его участники, активисты экологических, правозащитных и других общественных организаций, выступают против ввоза и переработки в России ядерных отходов. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первоначально планировалось разместить лагерь неподалеку от Ангарского электролизного химического комбината, однако после субботних событий, когда на участников экологической вахты под Ангарском напали скинхеды, в результате этого нападения пострадали 9 человек, один из них скончался, организаторы решили не рисковать, и теперь всероссийский антиядерный лагерь будет разбит под Иркутском. Главные темы в программе антиядерного лагеря – создание международного центра по обогащению урана, импорт радиоактивных отходов и планирование деятельности экологических организаций по предотвращению ввоза отходов из-за рубежа, говорит пресс-секретарь лагеря Алексей Милованов.
Запланирована очень большая образовательная программа. Да, мы будем рассказывать о том, почему ввоз в Россию из-за рубежа электролиза урана это опасно, почему опасен планируемый центр по обогащению урана, вообще почему опасна атомная энергетика и, собственно говоря, что с ней можно делать. Вот как можно избавляться от атомной энергетики. Будем обсуждать различные аспекты общественной деятельности, как антиядерной, так и вообще экологической. И мы планируем проведение акций протестного характера.
Программа работы экологического лагеря рассчитана на 9 дней. Предполагается, что 1 августа к его участникам присоединятся радикальные экологи и анархисты, свернувшие свой лагерь после нападения скинхедов. У них общие претензии к Ангарскому электролизному химическому комбинату. Защитники природы протестуют против создания на его базе международного ядерного центра по обогащению урана. Сразу после нападения на лагерь под Ангарском официальный представитель Росатома Сергей Новиков опроверг данные экологов о том, что местное предприятие перерабатывает уран из других стран. По его словам, химкомбинат перерабатывает только собственное сырье и занимается обогащением урана в гражданских целях. Однако большинство российских экологов скептически относятся к этим заявлениям. По их данным, предприятие завозит отработанный уран из-за рубежа, хотя это запрещено российским законодательством. Тем временем идет расследование дела о нападении на участников экологической вахты у химкомбината. Уголовные дела возбуждены по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть и хулиганство. Известно о 13 арестованных. По словам первого помощника прокурора Иркутской области Александра Семенова, в ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Неисправность электродвигателя грибного винта на теплоходе «Академик Федоров» устранена. Российская экспедиция к Северному полюсу продолжается. Накануне из-за неполадки теплоход вынужден был лечь в дрейф, а команда подала сигнал о помощи. Но справиться с неисправностью удалось самостоятельно, до подхода атомохода «Россия». Подробнее о том, что происходит в Баренцевом море, узнаем у Андрея Королева, нашего корреспондента в Мурманске. Именно оттуда оба судна ушли в море.
По данным, полученным в службе капитана Мурманского порта, с поломкой электродвигателя грибного винта экипаж судна справился самостоятельно до подхода к нему вызванного на помощь атомного ледокола «Россия», обеспечивающего работу экспедиции в Арктике. В настоящее время оба судна движутся к архипелагу «Земля Франца Иосифа». Там, согласно плану, они сделают остановку, чтобы провести тренировочное погружение на глубоководных аппаратах «Мир» на глубину 1,5 километра. Пока, как утверждают синоптики, погода благоприятствует участникам экспедиции. Теплоход «Академик Федоров» вышел из порта Мурманск во вторник 24 июля. Флагман российского научного полярного флота и атомный ледокол Мурманского морского пароходства «Россия» доставят в арктические широты международную группу ученых, а также представителей прессы. Целями экспедиции является изучение арктического шельфа и погружение в Северном ледовитом океане, во время которого планируется заложить памятную капсулу и установить на дне российский флаг. Погружения будут осуществляться с помощью российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». Первыми на дно океана, глубина которого составляет в точке спуска 4700 метров, а это рекордная глубина для пилотируемых аппаратов, опустится российская группа под руководством известного российского полярника, вице-спикера Госдумы России Артура Челенгарова. В эту же группу входит заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев и доктор технических наук Анатолий Сагалевич. Во время рейса академика Федорова будут продолжены морские исследования, начатые сотрудниками Института Арктики и Антарктики в июне этого года на борту атомного ледокола «Россия». Во время второй части рейса будет организована новая российская дрейфующая станция «Северный полюс-35». Она будет открыта в юбилейный для отечественных полярников год. 70 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая станция «СП-1». Как рассказал начальник арктической экспедиции Владимир Соколов, данная экспедиционная программа готовилась около 2 лет. Накануне академик Федоров прошел плановый ремонт на канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и готов к работе в исключительно тяжелых условиях высокоширотной Арктики. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области продолжается ликвидация последствий взрывов на магистральном газопроводе под Петербургом. Пострадавших нет. По мнению экспертов, причиной взрывов стала изношенность газопровода. Неисправность двигателя на теплоходе «Академик Федоров», дрейфующего в Баренцевом море, устранена. На борту теплохода находится более 100 участников, стартовавшей во вторник из Мурманской экспедиции на Северный полюс. В Амурской области постепенно снижается уровень воды в затопленных населенных пунктах Зейского района. МЧС, однако, опасается осложнения обстановки из-за возможных грозовых дождей. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Белорусский Вудсток. 18-й рок-фестиваль в польском Грудыке. 100 лет со дня смерти Жариса Гюйсманса. Судьба дегенеративного искусства при Гитлере к 70-летию Мюнхенской выставки. Венецианский художник Давид Орлер. Выставка в Петербурге. И, конечно, европейский музыкальный календарь. «Поверх барьеров. Европейский час» сегодня в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 26 июля. У нас в программе время обзора центральных российских газет. Одна из главных тем в прессе – это оценка Международным валютным фондом экономических успехов России и ВТО. Когда, наконец, Россия присоединится к этой организации? Расскажет обо всем этом нам Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы, которая сейчас рядом со мной в студии.
Итак, в рост российской экономики поверил даже МВФ, гласит заголовок в газете «Коммерсант». Согласно пересмотренному вчера прогнозу Международного валютного фонда, рост мирового ВВП в 2007-2008 годах составит 5,2%. Главная причина – значительно более высокие, чем ожидалось, темпы роста развивающихся стран и России. В отношении экономики России в МВФ теперь настроены даже более оптимистично, чем в российском правительстве, отмечает «Коммерсант». И вот о чем еще пишет газета. Если в начале года экономисты фонда предполагали, что рост мирового ВВП существенно замедлится, то результаты первого полугодия убедили их, что положение лучше даже, чем ожидалось. И не только дело в том, что темпы экономического роста в Соединенных Штатах вновь набрали обороты, а это, в общем-то, до сих пор было одним из главных оснований для пересмотра возможного вот темпов роста мировых. А в зоне евро и Японии они оставались выше тренда. Так вот, как уже я сказала, существенным фактором роста мировой экономики в МВФ считают быстрый рост экономики Китая, Индии и России. Четвертый член БРИК, Бразилия, растет существенно медленнее. И это, как отмечает «Коммерсант», новая тенденция. Еще несколько лет назад экономики этих стран были так малы, что на темпы роста мировой экономики практически не влияли. А вот в 2006 году суммарный номинальный ВВП этих трех стран составлял больше 4,5 триллионов долларов, и это около 10% от мирового и 35% от объема крупнейшей экономики мира – Соединенных Штатов Америки. В России теперь ожидается, что касается, собственно, России, 7% роста в 2007 году и 6,8% роста в 2008, это прогнозы МВФ, и это значительно выше, чем прогнозирует Минэкономразвитие, даже в самом оптимистичном сценарии из содержащихся в опубликованной вчера концепции долгосрочного развития страны. Впрочем, Международная финансовая организация, в отличие от российских ведомств, не связаны политическими ограничениями. Если их прогноз серьезно разойдется с реальностью, экспертам придется отвечать репутацией, а не рабочим местом. При этом МВФ предупреждает и о росте рисков. Это прежде всего положение на рынке недвижимости в США и инфляция. Инфляция, которая является угрозой в России. Ну, «Время новостей» отмечает в этой связи, что российское правительство пока официальный прогноз социально-экономического развития страны не уточняет. Теперь перейдем к ВТО. Российская газета сегодня посвящает большую публикацию этой проблеме, ну и еще большую публикацию посвящают «Известия». Ну вот, российская газета дает отчет об идущих в Женеве четвертый день многосторонних неформальных консультациях в рамках переговоров по присоединению России к ВТО. И корреспондент российской газеты пишет, что он раскрыл секретный план России. Вот в чем он состоит. Наша страна предприняла не имеющий аналогов в практике ВТО дипломатический маневр, выводящий нас на финишную прямую. Покамест была главной палкой в колесах Грузия, которая заблокировала формальные переговоры. А не ведя формальные переговоры, нельзя вести и формальные. Ну так вот, выяснилось, что неформальные переговоры на самом деле в Женеве идут. Де-факто на этих неформальных консультациях решаются главные вопросы. И вот вчера глава российской делегации Максим Медведков вел переговоры с американской делегацией. Они, конечно же, никаких отзывов, откликов и комментариев нету, но тем не менее есть некоторые косвенные данные, которые, как известно, в дипломатическом мире означают подчас гораздо больше, чем прямые. Значит, вот косвенные данные какие. Переговоры шли в русской миссии, то бишь на нашей территории. И больше того, после переговоров господин Медведков сел за руль и лично отвез руководителя американской делегации в освояси, в миссию США. Значит, это очень важные показатели. Ну, короче говоря, вывод такой. Вчера стало ясно, наша страна станет членом ВТО, скорее всего, в декабре. Ну и еще «Известия» большую публикацию посвящают. Они на целую полосу выясняют, что нам даст и что у нас отнимет вступление в ВТО.
Спасибо, Валерия. Вот так подробно мы осветили две темы. Как Международный фонд оценивает экономические успехи России и вступление, присоединение России к Всемирной торговой организации. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Следующий репортаж нашей программы связан с темой мирного урегулирования на Ближнем Востоке. В среду впервые в истории арабо-израильских отношений представители Лиги арабских государств посетили Израиль в качестве посланников мира. Министры иностранных дел Египта и Иордании привезли с собой арабскую мирную инициативу, план, по которому в обмен на оккупированные территории Израиль может получить признание всего арабского мира, а палестинцы свое государство и признание права беженцев на возвращение. С подробностями этого исторического визита наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ходе своего однодневного визита в Израиль министр иностранных дел Египта Ахмед Абу-Гейт и его иорданский коллега Абу-Иллах Аль-Хатиб успели по отдельности встретиться с премьер-министром Эхудом Ольмертом, министром иностранных дел Ципи Ливни, президентом Шимоном Пересом и лидером оппозиции Бениамином Нетаньяху, а кроме того еще и посетить Кнессет. Выбор посланцев Лиги арабских государств совсем не случайен. У Израиля нет дипломатических отношений ни с одной арабской страной, кроме Египта и Иордании. Это послание арабского мира. Мы жаждем мира с Израилем, но мы также жаждем видеть создание палестинского государства, сказал Ахмед Абу-Гейт. Посланцы Лиги арабских государств привезли с собой мирный план, известный как «Арабская инициатива». План, изначально представленный в ЛАК в 2002 году Саудовской Аравии, был отвергнут Израилем. Но совсем недавно Эхуд Ольмерт заявил, что новая версия плана, переработанная и утвержденная Лигой, известная как «Арабская инициатива», содержит в себе положительные элементы, достойные серьезного рассмотрения. В ходе визита посланцев в ЛАК Ольмерт вновь подчеркнул значимость арабского мирного плана. У нас появился шанс начать переговоры с целью создания предпосылок для провозглашения палестинского государства. По словам иорданского министра иностранных дел, цель их визита – предложить Израилю мир от имени всего региона. Это очень важно для всех нас в регионе. Мы пришли с предложением мира и надеемся, что сможем дать новый импульс делу возобновления плодотворных переговоров с палестинцами и другими арабскими странами, с тем, чтобы достичь согласия между вами и палестинцами, Сирией и с Ливаном, достичь всестороннего мира. Напомню, что одобренная ЛАК арабская инициатива предусматривает установление отношений между Израилем и странами арабского мира в обмен на полное отступление с территорий, захваченных в ходе войны 1967 года, и признание права палестинских беженцев на возвращение. Последний пункт, как и отступление из Восточного Иерусалима, израильское руководство до сих пор категорически отвергало. Израиль не согласен принять на своей территории палестинцев, покинувших ее после войны за независимость 1948 года, а также их потомков. На встрече с посланниками ЛАК Эхуд Ольмерт обещал, что Израиль со всей серьезностью рассмотрит их мирный план. В Иерусалиме с недавних пор говорят, что арабская инициатива, несмотря на ряд абсолютно неприемлемых условий, может послужить хотя бы базой для возобновления мирного процесса. Правительство и народ Израиля готовы пойти по пути, который может привести нас к созданию палестинского государства. Но при этом нам нужны гарантии, что мы сможем жить в государстве Израиль. Сказала министр иностранных дел Ципи Ливни. Однако Бениамин Нетаньяху, лидер правой партии Ликуд и глава оппозиции в парламенте, с которым посланцы ЛАК также провели переговоры, заявил, что арабская инициатива совершенно неприемлема для Израиля. Израильская газета «Гаарец» пишет, что Ольмерт отверг идею госсекретаря США Кондолизы Райс заключить окончательное мирное соглашение с палестинцами, реализацию которого можно будет отложить. По мнению израильского премьер-министра, высока вероятность того, что палестинская автономия не выполнит свою часть договора, а в дальнейшем соглашение, уже содержащее уступки со стороны Израиля, превратится в исходную точку для следующего этапа переговоров, как это уже произошло в случае с Кемп-Дэвидскими соглашениями Эхуда Барака. Вместе с тем, по информации газеты, Ольмерт уже обсуждал с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом перспективы заключения соглашения о создании палестинского государства. Вкратце, Ольмерт предлагает создать палестинское государство на большей части западного берега Иордана и сектора Газа, и даже согласен, чтобы его столицей стала часть Восточного Иерусалима, в которой располагаются арабские кварталы. Старый город при этом останется израильским. Гаарец пишет, что, по мнению Ольмерта, принципиальные вопросы вроде границ будущего государства и права палестинских беженцев на возвращение стоит оставить на потом. А в первую очередь нужно определиться с его политическими и экономическими структурами, также экономическими и таможенными отношениями с Израилем. По информации газеты, Ольмерт надеется, что нынешний состав правительства и Кнессета позволит ему без особых усилий достичь одобрения такого плана. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И в гостях у ведущего Михаила Соколова, бывший глава Центрального банка России, председатель совета директоров компании «ЮКОС» Виктор Геращенко. А во второй части нашей программы вы услышите новости Москвы и Санкт-Петербурга, рассказ о том, что такое паспорт москвича и когда москвичам начнут их выдавать, обзор региональной печати, на этот раз обозреваем владимирские газеты, а также новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области возбуждено уголовное дело против руководства Зейской ГЭС. По данным прокуратуры, оно допустило сверхнормативный сброс воды из водохранилища, что привело к затоплению населенных пунктов. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 40 миллионов рублей. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек. В Ленинградской области продолжается ликвидация последствий взрывов на магистральном газопроводе под Петербургом. Пострадавших нет. Два мощных взрыва произошли около полуночи недалеко от поселка Лаврики. Взрывная волна ощущалась в радиусе 5 километров. Над Петербургом было сильное задымление. По мнению экспертов, причиной взрывов стала изношенность газопровода. Неисправность двигателя на теплоходе «Академик Федоров», дрейфующего в Баренцевом море, устранена. На борту «Академика Федорова» находится более 100 участников, стартовавшие во вторник из Мурманска экспедиции на Северный полюс. В окрестностях Иркутска приступает к работе общероссийский антиядерный лагерь. Активисты экологических, правозащитных и других общественных организаций намерены разработать план мероприятий по предотвращению ввоза в Россию радиоактивных отходов из-за рубежа. Талибы заявили, что 22 захваченных ими в Афганистане южнокорейских заложника живы. Накануне один из заложников был найден убитым.
Похититель угрожает расправиться со всеми пленниками, если власти не начнут освобождать находящихся в тюрьмах талибов. Срок предъявленного ими ультиматума уже истек. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, убиты свыше 50 боевиков, сообщило американское командование. В Ираке к югу от Багдада при взрыве погибли 5 полицейских, 2 получили ранения. Власти Индонезии отозвали предупреждение об угрозе цунами. По их данным, землетрясение к северу от Малукских островов силы 6,6 балла по шкале Рихтера не привело к образованию гигантских волн. На востоке Индонезии подземные толчки заставили местных жителей срочно покинуть дома.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня ночью на магистральном подземном газопроводе на границе города и Ленинградской области в районе поселка Лаврики произошло 2 мощных взрыва. Их почувствовали и увидели все жители северных районов города. Первая версия – взрыв на Северной ТЭЦ – не подтвердилась. Взрыв произошел вдалеке от стратегических объектов и жилых комплексов, поэтому жертв происшествия не было. Сама Северная ТЭЦ с 21 июля находится на плановой профилактике, и если бы не это обстоятельство, последствия взрыва могли бы быть более серьезными. Основной пожар был локализован к 2 часам ночи. Сейчас на месте аварии работают дознаватели и, как считают эксперты, причина взрыва – изношенность газопровода. Москва. Студенты госуниверситета получат ко дню города новый учебный корпус и медицинский центр. Новый 8-этажный учебный корпус разместится на Воробьевых горах. Его площадь превысит 100 тысяч квадратных метров. В медицинском центре, который будет состоять из 4 связанных между собой зданий, студенты смогут проводить исследования и ставить опыты. Там же будут поликлиника, стационар, диагностический центр и гостиница. Петербург. Существование форта «Александр», расположенного в непосредственной близости от нового судоходного канала, прокладываемого в Финском заливе строителями дамбы, находится под угрозой. Несмотря на распоряжение Комитета по охране памятников остановить дноуглубительные работы, землечерпалки продолжают работать. Как сообщила куратор инвестиционных программ Дворца конгрессов, в чьем ведении находится форт, Юлия Иванова, уже сейчас ощущается ухудшение состояния исторического памятника и договориться о том, как его спасти, пока не удается.
Его юго-западная часть постоянно ухудшается. Есть фотофиксация этого ухудшения. Со стороны Ленмурни и проекта было вообще дикое предложение взять, снести кроншлот и переставить его на другое место. Самый первый форт, который строился по чертежам Петра.
Москва. Столичная администрация приняла решение провести обследование геофизического состояния улиц и выделила на финансирование научных работ более 7 миллионов рублей. По данным городского правительства, грунт постоянно проваливается на более чем 170 магистралях и площадях города. Особую тревогу вызывают некоторые участки Лубянской и Калужской площадей, Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Москворецкой набережной. В так называемый проблемный список не попала Красная площадь, а в районе Манежной площади будет проверена Маховая улица. Геофизическое обследование объектов улично-дорожной сети будет завершено до конца года. Петербург. Сегодня должно состояться рассмотрение по существу иска родителей военнослужащего Максима Полохова, скончавшегося в сентябре 2005 года в 442-м военном госпитале к командованию воинской части, расположенной в Каменке, где служил Максим. Проведенная независимая экспертиза подтвердила, что причиной смерти Максима Полохова стало сочетание заболеваний, приобретенных во время службы в армии, и травмы, полученные от побоев, нанесенных ему сослуживцем. Родители, потерявшие сына, предъявили иск к командованию части о возмещении морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Новости Москвы и Петербурга. 26 июля. Татьяна Волович.
А тема репортажа для рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня московская. Мэр столицы Юрий Лужков предложил ввести для москвичей новый документ – электронный паспорт гражданина Москвы. По задумке властей, это расширенный вариант социальной карты москвича, который будет не только подтверждать личность владельца, но и в некоторых ситуациях сможет заменить паспорт, военный билет, водительское удостоверение или страховой медицинский полис. Однако у этой инициативы Юрия Лужкова уже есть противники. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Проект по выпуску социальных карт начал работать в Москве 4 года назад. Сейчас они совмещают в себе функции обслуживания льготных категорий граждан с функциями платежной карты. В настоящее время ими пользуются около 4 миллионов горожан. Главным образом это социально незащищенные слои населения. Этот пластиковый документ большинство его владельцев и эксперты оценивают положительно. О преимуществах социальной карты говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Это позволяет тем же инвалидам, ветеранам получить полагающиеся им услуги, льготы достаточно быстро, без очередей. Во-вторых, это позволяет вести очень точный учет, на самом деле, количество льготников и количество полученных ими услуг. И это, с моей точки зрения, изобретение правильное.
Целесообразность введения социальной карты не отрицает и депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. А вот идею мэра Москвы сделать ее доступной для всех категорий жителей города считает преждевременной.
Прежде чем сделать такую социальную карту для всех москвичей, нужно выяснить, насколько эффективно сейчас этот инструмент работает для социально незащищенных слоев населения. И совершенствование социальной карты проводить в первую очередь вот на этой социальной базе. Иначе может получиться так, что в погоне за более широкими слоями населения правительство Москвы не будет совершенствовать работу с социально незащищенными людьми. Тогда смысл социальной карты этой, в общем-то, пропадает. Мне кажется, что сейчас бюджетные средства распылять не надо. Надо сконцентрировать их на улучшении социальной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
По подсчетам экономистов, выпуск электронного паспорта для всех москвичей обойдется бюджету в 12 миллиардов рублей. Этот универсальный документ должен будет содержать информацию не только уже имеющуюся на социальной карте. Кроме необходимых сведений о владельце, в электронную версию внесут большое количество информации о человеке, в том числе об особенностях здоровья, группе крови и имеющихся серьезных заболеваниях. По мнению Евгения Гантмахера, этот объем данных можно расценивать как вмешательство в личную жизнь.
Например, сведения о хронических заболеваниях, которые есть у человека, они вообще-то представляют из себя врачебную тайну. И далеко не каждый человек согласен с тем, что у него в каком-то документе, тем более в электронном виде, записано, чем он болеет. То же самое по многим другим параметрам. Например, адрес, какие-то вещи, связанные с платой налогов и так далее. Я просто боюсь, что если проект по социальному паспорту москвича будет развиваться, то он будет себя поглощать все больше и больше данных, которые характеризуют со всех сторон человека. А это будет противоречить, безусловно, с законом о конфиденциальности информации. И вообще это будет, конечно, вмешательство в частную жизнь человека конкретного. Это требует, по крайней мере, законодательного решения на федеральном уровне.
Фактически электронный паспорт будет являться удостоверением личности. С точки зрения председателя совета директоров компании IT Тагира Епарова, идентификация человека при наличии единого документа с расширенной базой данных во многих случаях просто необходима.
Добавление, например, медицинского приложения, оно понятно, потому что сегодня и вправду возникает много экстренных случаев, когда человек, попавший в экстренную ситуацию, необходимо срочно получить информацию о его каких-то болезнях, и сегодня эта информация, она недоступна, нет технологии получения ее в момент возникновения такой ситуации, причем попала в аварию. И во многих странах мира сейчас идут проекты по тому, чтобы человек в экстренной ситуации мог быть обеспечен качественной медицинской помощью с помощью информации, которая находится либо в клиниках, либо вот находится при нем на карточке. И здесь вопрос защиты персональных данных, он решается технически, потому что речь идет о применении современных технологий, которые достаточно хорошо защищены. И защищены гораздо более качественно, чем, например, современные кредитные карточки.
Для достижения такой степени защищенности, говорит Епаров, необходимо сменить технологии изготовления пластиковых карт. Существующие социальные карты не смогут включить тот объем информации, который должен храниться на паспорте.
Если говорить о паспортном приложении, его водительском приложении, здесь у меня возникают сомнения большие, потому что, конечно, слишком такая большая интеграция функций, она может быть и не нужна, не будет востребована. Само техническое исполнение не является невыполнимой задачей. Технологии чиповых карточек развиваются уже около 20 лет, и они сегодня очень хорошо соответствует вот поставленным задачам. Здесь очень легко организовать принцип одного окна. Может быть, процедура будет проще, потому что, представьте, если вы потеряли кошелек, где лежит паспорт, водительское удостоверение. Представляете, сколько у вас проблем возникает? Вам нужно обойти десятки организаций, и причем они они независимы для обоих документов. Создание подобных электронных документов позволяет свести получение дубликата к общению с одним окном и совершенно серьезному упрощению получения этого дубликата.
Даже при всех плюсах единый электронный документ, по мнению Тагира Епарова, не выживет из обихода главный документ россиян – паспорт. Нет такого федерального закона, который может заставить человека получить электронную версию без его желания. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Обзор региональной прессы продолжит программу. Сегодня обозреваем газеты Владимира. Новые проекты, связанные с улучшением ситуации в сфере здравоохранения, работа с подростками из неблагополучных семей, а также чем, а точнее кем украсят улицы города в ближайшее время. Об этом Светлана Гоненко, наш корреспондент во Владимире.
По Владимиру прокатилась волна слухов о сокращении количества коек в областных клинической и детской больницах. Журналисты газеты «Комсомольская правда» Владимир решили прояснить ситуацию. Владимирская область стала одним из 18 регионов России, приступивших к реализации пилотного проекта по отработке новых схем финансирования и управления здравоохранением. Его цель – улучшить качество медицинских услуг, а это невозможно без разделения обязанностей. Первичную помощь должны оказывать в районах, а специализированную – в областном центре. Областной департамент здравоохранения решил передать часть функций областных больниц районным. Это и было воспринято некоторыми врачами и пациентами как сокращение количества мест. По словам председателя областного департамента по соцполитике Владимира Безрукова, который приводит в своем материале «Комсомолка», сокращать койки никто никого не заставляет. Просто если руководство областных больниц решит, что койки им нужны, придется договариваться с районными больницами, чтобы пациентов направляли во Владимир. Подтвердила необходимость разделения обязанностей и исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Ирина Одинцова.
Если учреждение начинает оказывать медицинскую помощь не своего уровня, то тем самым оно создает проблемы той части людей, которые должны были сюда прийти. Вторая позиция. Если учреждения областного уровня так легко оказывают первичную медицинскую помощь близлежащему населению, то, соответственно, центральные районы больницы близлежащих территорий обедняются. То есть к ним и это население не приходит. Для того, чтобы как-то существовать, они начинают оказывать медицинскую помощь в стационаре тем, кто должен лечиться в поликлинике. Необходимо сформировать внутри и межучрежденческие связи. Это требует очень долгих взаимных действий. То есть каждое учреждение, которое имеет прикрепленное население, должно заключить договор со всеми, куда могут попасть его пациенты.
Поликлиники тоже должны стать более удобными для пациентов. В результате реформы здравоохранения там появится современное оборудование, а очереди в кабинеты к специалистам, наоборот, исчезнут. У владимирских подростков есть уникальная возможность совершить первый в жизни парашютный прыжок. Владимирская областная федерация парашютного спорта приступила к реализации социального проекта, в рамках которого покорить небо смогут дети из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей. Областная газета «Призыв» выяснила, что подростки смогут совершить прыжок совершенно бесплатно после недельного подготовительного курса. В августе-сентябре будет набрано 30-40 добровольцев. Проект, цель которого – отвлечь детей от улицы, поддерживают городские власти. Улицы Владимира скоро украсят 30 баннеров с фотографиями жителей города, представителей самых разных профессий – от строителя до врача. Владимирская служба новостей сообщает о начале акции «Мастера нашего города», которая должна познакомить горожан с земляками, которых в их родных коллективах называют лучшими из лучших. Еще одна цель социального проекта – поднять престиж профессии, которая сейчас особенно ценится на рынке труда. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Ленинградской области продолжается ликвидация последствий взрывов на магистральном газопроводе под Петербургом. Пострадавших нет. По мнению экспертов, причиной взрывов стала изношенность газопровода. Неисправность двигателя на теплоходе «Академик Федоров», дрейфующего в Баренцевом море, устранена. На борту теплохода находится более 100 участников, стартовавшей во вторник из Мурманска экспедиции на Северный полюс. В Амурской области постепенно снижается уровень воды в затопленных населенных пунктах Зейского района. МЧС, однако, опасается осложнения обстановки из-за возможных грозовых дождей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Эфир программы «Свобода в полдень» продолжит экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Международный валютный фонд повысил оценку роста ВВП России в 2007 году с 6,4% до 7%, говорится в докладе МВФ о состоянии и перспективах мировой экономики. Согласно официальному прогнозу российских властей, темпы роста экономики страны по итогам текущего года составят 6,5%. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф уже заявлял о том, что эта оценка может быть повышена также до 7%. В целом прогноз роста мировой экономики в 2007 году увеличен с 4,9% до 5,2%. Золотовалютные резервы России с 13 по 20 июля увеличились почти на 0,5% до нового рекордного уровня – 413 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Совет директоров канадской компании «Магна», одного из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, одобрил соглашение о создании альянса с российской компанией «Русские машины», подразделением холдинга «Базовый элемент», который контролирует предприниматель Олег Дерипаска. В рамках соглашения российская компания купит за 1 миллиард 540 миллионов долларов пакет акций «Магна», специально выпущенный канадской компанией. В состав «Русских машин» входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Немецкая электротехническая компания «Siemens» объявила о продаже своего производства автомобильных комплектующих немецкой компании «Continental», второму в Европе производителю автомобильных шин. Подразделение «Siemens» является одним из ведущих в мире производителей электронного оборудования для автомобилей. После его покупки «Continental» по объемам бизнеса в автомобильной индустрии вплотную приблизится к крупнейшему в мире производителю автомобильных комплектующих немецкой компании «Bosch». Одновременно с продажей за 16 миллиардов долларов своего автомобильного подразделения «Siemens» покупает за 7 миллиардов долларов американскую компанию «Date Bearing», производителя медицинского оборудования. Полгода назад «Siemens» купила почти за 6 миллиардов долларов производство медицинского оборудования немецкой химической компании «Bayer», а в 2006 году американскую компанию той же индустрии «Diagnostic Product». Курс доллара на сегодня 25 рублей 41 копейка. На копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 7 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Наш обозреватель Иван Трифилов подготовил новости экономики. Завершает традиционно программу «Свобода в полдень» выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Итак, добрый день, Михаил.
Вам слово.
Ну, после выпуска спортивных новостей мы подробнее поговорим о вчерашнем матче чемпионата российской футбольной премьер-лиги «Москва-Сатурн». А рассказ о спортивных событиях среды я начну с «Тур де Франс». 16-й этап главной многодневной гонки сезона от Ортеза до Горет-Коль-де-Биск выиграл датчанин Микаэль Расмусом. Вторым финишировал американец Леви Лайфхаймер, третьим – испанец Альберто Кантадор, четвертым – австралиец Кайдл Эванс. В общем зачете преимущество Расмуса над идущим вторым Кантадором выросло до 3 минут 10 секунд, однако завершить тур лидеру не удастся. Поздно вечером в среду появилось сообщение, что команда «Рабобанк», за которой выступает Расмусен, снимает своего гонщика соревнований из-за того, что тот несколько раз в этом году сообщил ложные сведения о своем местонахождении и не прошел положенные допинг-тесты. Будут ли выступать на оставшихся этапах Тур-де-Франс остальные гонщики команды «Рабобанк» пока неизвестно, а желтая майка лидера перешла к «Контадору», вторым в генеральной классификации идет Эванс, третьим – «Лайфхаммер». Со второго круга начали выступления на турнире в Австрии два российских теннисиста. Игорь Андреев взял верх над французом Оливье Пасьянсом 7-6-6-2, а Михаил Южный уступил австрийцу Александру Пее 5-7-0-6. Еще на одном мужском турнире в Индианаполисе тоже в среду играли два россиянина во втором круге. Игорь Куницын одержал победу над американцем Марди Фишем. Со счетом 6-4 он выиграл первый сет, после чего его соперник отказался от продолжения игры. Евгений Королев проиграл другому представителю США Энди Родику. И в другом американском городе Стэнфорде проходит крупный женский турнир. Там россиянка Мария Кириленко не смогла вчера пробиться в третий круг. Она уступила Катарине Среботник из Словении 0-6-6-7. В среду были сыграны ответные матчи первого отборочного раунда футбольной лиги чемпионов в 8 парах. Ну, выделю результаты игр с участием клубов бывших советских республик. Латвийский «Вентспилс» выиграл у команды из Уэльса ТНС 2-1. В первой встрече он уступил 2-3. Арманский «Пиник» взял верх над ирландским «Дерри Сити» 2-0. В первой встрече была ничья 0-0. И эстонская «Ливадия» завершила вчера в ничью встречу с македонской «Победой» 0-0, у которой выиграла в первой встрече 1-0. Таким образом, чемпионы Латвии, Армении и Эстонии вышли во второй раунд. В среду также были сыграны два пропущенных ранее матча чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Москва на своем поле держала победу над «Сатурном» 3-2, а в Казани «Рубин» взял верх над «Локомотивом» 3-0. Подробности игры в Москве в репортаже нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Российский футбол часто оценивают по матчам признанных лидеров, вроде «Спартака», «ЦСКА» или «Локомотива». Однако многие так называемые эксперты, расточая восторги по поводу сильнейших, неуклонно подчеркивают и рост мастерства у так называемых середняков. С первым спорить бесполезно, ибо как можно влюбленному человеку указывать на минусы предмета его обожания? Впрочем, шутки в сторону. Ведь именно со стороны выглядят отдельные матчи российского первенства просто жутковато. Например, игра Москвы и Сатурна. Но, казалось бы, все располагает к футболу. Наличие в составах обеих команд квалифицированных и опытных игроков. Не раннее время начала матча, хороший, безо всякой иронии, газон. Но футбола совсем не вышло. Первый тайм сопровождался низким, даже по российским меркам, темпом и чудовищной неаккуратностью при игре соперников в пас. Во втором многое изменилось, но не сказать, чтобы по существу. Да, забили 5 голов. Да, создали видимость интриги и борьбы, в которой победу одержал сильнейший. Но ощущений от игры, кроме чувства впустую потраченного времени, не осталось никаких. Потому что темп, уровень футбольной мысли и количество брака при оборонительных и атакующих действиях начисто перечеркнули все остальное. Впрочем, не для всех. Например, недавно тренирующий «Сатурн» Гаджи Гаджиев оценил поражение своей команды и игру несколько иначе.
Ну, игра так протекала с переменным успехом. Когда-то в какие-то периоды мы так играли более интересно, в какие-то периоды более интересно и, самое главное, более эффективно играла Москва. Ну, мы, к сожалению, на одном и том же обжигаемся уже не первый раз. Сейчас как раз об этом мне пришлось говорить с футболистами, что даже если ребенок маленький один раз прикоснется к горячей плите, то второй раз он уже, как правило, этого не делает. Мы, к сожалению, допускаем одни и те же ошибки на протяжении серии игр. Пока не удается. Объяснений много, на тренировках много всяких разных этих моментов мы проигрываем. Но пока по-прежнему совершаем одни и те же ошибки. Мне кажется, у «Сатурна», у клуба возможностей гораздо больше, чем та игра, которую сегодня демонстрирует наша команда. Но сложные периоды бывают у разных команд. Мы помним, что и «Спартак» вылетал из премьер-дивизиона, и «ЦСКА» вылетал из премьер-дивизиона. То есть трудные ситуации бывают у любого клуба. Важно, чтобы в этой трудной ситуации все были вместе, и это главное для достижения результата.
В своем монологе тренер «Сатурна» Гаджи Гаджиев упомянул про гораздо большие возможности своего клуба. И возможно, что это так и есть. По крайней мере, имея в составе таких футболистов, как Антонин Кинский, Дмитрий Лоськов или Андрей Коряка, «Сатурн» точно не имеет права играть столь бездарно и находиться так низко в таблице. Впрочем, может, сила этих, как и многих других «Сатурновцев», лишь кажущаяся, былая. А вот футбольный клуб «Москва» ныне силен в России де-факто, ибо после победы вышел на второе место. Впрочем, победа эта особой радости тренеру Леониду Слуцкому не доставила.
Я прекрасно понимаю, что сегодняшняя игра, особенно первый ее тайм, вряд ли порадовал немногочисленных зрителей, которые были сегодня на трибунах. Но как бы такие игры тоже играются, и в них тоже надо добиваться положительного результата. Я прекрасно понимал и говорил это еще на предматчевой установке, что наверняка функциональное состояние будет не лучше. У нас достаточно узкий выбор людей, и основная группа в 12-13 человек, они тащат этот весь сезон, поэтому многие игроки возрастные, поэтому я предполагал, что функционально будем выглядеть не лучшим образом. Вот. И я очень рад, что удалось добиться положительного результата и удалось переломить ход такой, достаточно тяжело складывающейся игры. Вот. Поэтому отметил бы, наверное, моральные качества игроков, морально-волевые качества, ну и все-таки исполнительский уровень мастерства, да, потому что как забивался там тот же первый. Ну, хотя, конечно же, я думаю, что по исполнительскому уровню мастерства гол Коряки однозначно тоже можно в это же число включить. Поэтому такая тяжелая трудовая победа, вот, но мы другой не ожидали. Москва давно уже как бы много игр уже и не играет на ноль. Я думаю, что здесь как бы такая оборотная сторона медали. Может быть, чуть ярче стали играть в атаке, но, соответственно, это сказалось на надежности оборонительных построений. То есть очень сложно вот этот баланс поймать и вот выигрывать 3-0, да, как Рубин.
Во многом можно согласиться с Леонидом Слуцким, но только не в плане исполнительского мастерства или так называемой сбалансированной игры. Ведь игру, как и мастерство, нужно показывать всегда или хотя бы большую часть игрового времени каждого матча в отдельности или сезона в целом. А с этим у российских команд и игроков серьезнейшие проблемы.
Вот так одинаково невысоко оценили вчерашнюю игру «Москва-Сатурн» корреспондент «Радио Свободы» Игорь Швецер и главные тренеры команд Леонид Слуцкий и Гаджи Гаджиев. И это единодушие еще раз, я думаю, подчеркивает уровень нынешнего чемпионата при таких нелестных отзывах, которые выставляет команде «Москва» даже собственный тренер. Клуб делит второе и третье места с «Зенитом» и всего на 2 очка отстает от лидера первенства московского «Спартака». Ну, думается, что комментарии тут излишни. Ну, а сегодня в спортивной программе дня будет не так много событий. Прежде всего, это «Тур де Франс», где состоится 17-й этап, а также многочисленные теннисные турниры, мужские и женские, в Европе и США.
Спасибо, Наталья. Это была наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в прямом эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Будет разговор о событиях, которые сегодня волнуют московскую патриархию. Отношение к государственной власти, к созыву поместного собора, к национальному вопросу. В гостях у ведущего передачи Якова Кротова православный публицист Владимир Махнач. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зея подтоплено около 30 домов. Эвакуировано 140 человек.
Тогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный.